ушел от нас, наконец-то, адвокат, так сказать, адвокат Храмцов, а на его место садится прокурор Вахидов. Прокурор будет разбираться с брендами, да? А знаете, как есть вот, Рустам, доброе утро.
Вы что делаете? Раз. Они не работают, я вам уже которую неделю подряд говорю.
Рустам. Рустамыч, значит, знаешь, есть такая троица с впрыснутыми в губы силиконом, полиция моды называется.
О, парни, отлично.
Трое армянских, так сказать.
Видел парней, да.
Да, модных парней, ну это парни, да?
Очень дорогая, да, дорогие коллекции.
Это коллекцию друзья Роналда.
50 тысяч долларов, да, ты представляешь, что? Коллекцию, чтобы под их именем пошить. Ну что якобы эти дизайнеры шили коллекцию.
50 тысяч долларов. Вот, они полиция, а ты адвокат, да? Или адвокат. Прокурор.
Адвокат кого? Геев?
Ну, не надо вы так.
Кто у нас сегодня-то будет?
Слушайте, давайте два вопроса. Кому? Вам или Виктории?
Виктория, конечно.
Виктория. Хорошо, Виктория, вы как любите?
Я шестом не прыгаю.
Чтобы с волосиками или чтобы гладенько было?
Смотря у кого.
Не, ну на руках имеется в виду, на теле там, я не знаю.
На руках у кого? Мужчины или у женщины?
Хорошо, на лице, на мужском. Как, чтобы гладкое, гладко выбритое лицо было? Или все-таки вот мужественно, волосато, заросшее?
Мне без разницы.
Вам без разницы? Вам
у меня настроение часто меняется.
То есть вы бы и с Энгельсом, то бишь?
А почему бы и нет?
И с Карла Марлой. Сегодня у него день рождения, кстати.
У кого?
У Карла Маркса.
Поэтому день инвалидов сегодня.
Не знаю, вы как-то глумливо пришли.
Ну, а вы скажите, Сергей.
Я как люблю.
Да, как.
Мне как неудобно, когда выбрито не в кайф.
А на женском теле?
А на женском, ну, бывает с огоньком и...
Вы поджигаете волосы?
Да. Это такой метод эпиляции древний. Помогает, как траву по весне. Да, возвращаемся на землю.
Милавин любит с огоньком.
Ну, Вахидыч, давай, что сегодня?
Ну, решил поговорить о бритвенных принадлежностях.
О, сейчас же модно 5 лезвий на одной головке. Нет, ну правда.
Меняем тему.
Что, там станок есть, головка, там 5 лезвий.
Не плачь.
Какой-то небезопасный секс, я думаю.
Успокаиваюсь. Тихо. Да просто адвокат нас всех собрал уже, а тут сейчас разбираться.
Вот, и, соответственно, о самом известном бренде, наверное, который есть на рынке, это о жилете.
Да.
Ну, масса нового интересного узнал и пытаюсь поделиться с вами.
Да.
Как вы думаете, чем люди раньше брились?
До этого? Опасными
ножом.
Бритвами.
Ножом.
Ну, а вот в древности?
А в древности?
Да.
Камнем каким-нибудь заточенным.
С огнем проще
всего. С огнем действительно была история. Действительно, люди поджигали волосы друг на друге. Потом тушили, бегали.
Не все выживали.
По прериям.
Особенно в этом смысле реснички выдергивать было прикольно.
Раковинами, представляете, даже выдергивали. То есть две раковины. Так, знаете, как
устрицы.
Щипчики действуют.
Рейс Федор потом использовался.
Да, и выщипывали.
Зачем им это нужно было? Они же бегали там.
Ну, Виктория, если вы... Я не поверю, что вы не выщипываете брови. Вот у нас явно повыщипаны они.
Где?
На голове. Где? Не знаю, где у вас еще брови.
Нет, выщипывали.
Так.
Выщипывали и брились. И знаете, для чего делали? Оказывается,
зачем?
Слово «варвар».
Так.
А как вы думаете, от чего произошло?
Варвар? Ну, вандал.
Нет, люди, которые не бреются, с бородами и с длинными волосами. И даже Александр Македонский приказывал своим воинам обязательно бриться, чтобы в бою
отличаться?
И отличаться, это первое, да. И второе, чтобы враг никогда не смог ухватить тебя из седла, вытащить за волосы. То есть такая вот история.
Да.
В принципе...
Ну, в начале 90-х этот метод использовал, чтобы тебя не смогли вытащить из Гелендвагена.
Парашютисты.
Да.
Вот, и, понятное дело, все плавно перетекло, как вы и правильно сказали, в опасную бритву. Вот, и тут... В 1855 году в штате Висконсин в Соединенных Штатах Америки появляется...
Что-то все оттуда идет.
Да, все оттуда. Вся зараза. Вот. Появляется...
Я надеюсь, с русскими будет?
Очень. Ой, вы даже не представляете, как
он открыт. Сколько?
На 50%.
Ну, вау.
Появляется в штате Висконсин на свет Кинг Кэмп Жилет.
Кинг-Конг Кэмп Желе. Так.
Будем Король Желе называть его. Король Желе появляется на свет. Отец у него абсолютно простолюдин. Семья перебирается в скором времени в Чикаго, так как отец считает, что в большом городе можно добиться гораздо больших успехов в работе. Он пытается дать сыну хорошее образование. У него появляется небольшая лавка, в которой они продают швейные машины и обслуживают их. Но все в один момент рушится после знаменитого, на самом деле даже не знал, и вошедшего в историю чикагского пожара. Когда за два дня сгорела практически половина города Чикаго. Там 17 тысяч зданий сгорело, а площадь самого пожара была там в ширину 6 километров, а в длину 1 километр. Причем, учитывая вот эти масштабы пожаров, погибло всего 125 человек.
Ну, то есть люди... Гуманно.
Гуманно. Пожар пошел гуманно. В этом пожаре сгорела и лавка жилетов.
То есть совсем простолюдином стал.
Совсем простолюдином отец запил. Запил достаточно сильно. Семью абсолютно не на что стало содержать. И сын решил, что пора ему взять...
Ему сколько было-то?
Ну, это 71-й год. Посчитайте, 71-й. 16 лет всего. Вот. И он устроился в небольшую компанию, которая находилась в Чикаго, обыкновенным коммивояжером. Да, вот мы уже разговаривали об этом, что достаточно много людей.
Тот это же Ригли, распространители очень... фломастеров в метро.
Да, да, эти люди, которые распространяют фломастера. И стал он, причем это 16 лет, достаточно быстро он приобрел навыки убеждения хорошего людей, путешествовал практически по всей стране, продавал всякую мелочь, ну там заколки, нитки, иголки. Причем он даже для своей этой маленькой компании открыл новые рынки. Он стал путешествовать в Англию, ну, через океан.
Да
открыл представительство компании там. Но его все не покидала единственная проблема, которая его заботила, это страсть к изобретениям. Он все это время пытался что-то изобрести. Он изобрел даже...
Много свободного времени, значит,
много свободного времени было, как он говорил. Пытался изобрести что-то такое, чтобы его прославило навсегда. Он всегда говорил, что ему всегда не давало
покоя. То есть человек с амбициями.
С амбициями был. Он изобрел, представляете, даже втулку с резиновой накладкой, которая сейчас в кранах используется.
Это как называется?
Сальник. Жилет, Сергей, это называется.
Втулка с резиновой прокладкой?
Да, ну, чтобы вот кран закрывать вот так. Ну, вот представляете, да, там штырь вот этот идет.
А до этого как закрывали краны?
Без прокладки.
Я думаю, без прокладок все было. Вот, вот эту историю. Но проблема была в следующем. Он был хорошим изобретателем, патентовал это все, но эти патенты ему не приносили никакой прибыли.
Никто их не хотел внедрять.
Нет, их внедряли, но другие люди. А ему, соответственно, доставали совсем крохи с этих отчислений, потому что он сам не занимался ни продвижением. Ну, вот он, знаете, вот человек, который... Ну, творческий человек.
Творческий.
Да, нарисовал
картину. Не было у него коммерческой жилки. Погоди, а как же он коммивояжер?
Но...
Непонятно. Продолжаем мы наши посиделки. Разбираемся с историей брендов различных. Много уже компаний через руки
Небритые.
Ваши небритые руки, Вахидов, уже по локоть в брендах, вы чувствуете? И сегодня мы пытаемся смыть позор с вашего тела, да, сбрить его при помощи марки «Жилет». Остановились на том, что папа,
значит, запил.
Папа запил.
Как положено.
Мальчик поехал торговать иголками.
Так он торговал иголками до 1891 года. В этот год он из Чикаго переехал в Балтимор.
В этот год у него начала расти борода.
Нет, вы представляете, уже так достаточно великовозрастный-то мальчик.
Ну да, да.
Вот. Переехал в Балтимор и устроился в компанию Baltimore Seal Company. Познакомился с ее хозяином.
А что делала
фирма? Компания производила пробки и штопоры.
Ну, пробки и штопоры?
Да.
Причем, чтобы закрыть и чтобы открыть.
Да, причем этот Уильям Пойнтер, который руководил компанией, он является изобретателем пробки, которую мы видим сейчас на водочных бутылках.
А что? Закручивающийся?
Да, закручивающийся и с прокладкой внутри. Они познакомились, и буквально в следующее воскресенье после выхода Кинга Желе на работу хозяин компании пригласил его на дружеский ланч к себе домой. В воскресенье. Вот, они
ручку пристегиваем, к столу не стучим рукой, да?
Приехал он к нему домой, они стали выпивать неплохо. Ну, и так как оба в душе были изобретателями, стали строить всяческие грандиозные воздушные замки. А что бы если сделать, вот если бы мы это изобрели? А вот это.
Ну, в общем. Кстати, вам ладони привязали, теперь локтями стучите. Какой вы неугомонный.
В общем, так они выпили не одну бутылку вина, так. И уже в пьяненьком состоянии, обняв Кинга. Хозяин компании шепнул ему на ушко: «Слушайте, Кинг, что вы занимаетесь всякой ерундой? Вам нужно изобрести, мне кажется, такую штуку, как моя пробка, которая как бы и нужна, но только один раз, а потом ее люди выкидывают. И это, говорит, будет вашим звездным часом. Можете даже подумать об этом. Я вам даю несколько дней, освободив вас от работы. Пьяненький Кинг возвращается домой и слишком долго переваривает слова, которые ему это сказал. Он говорит, ну это же действительно так. Зачем мне это, мое имя в вечности? Зачем эти картины? Действительно, надо быть проще. Изобрести то, что будет приносить деньги, то, что люди будут пользоваться, и выбрасывать. Угу. Он открыл словарь. Я не знаю, правда, какой англо-русский, англо-английский, американо-английский. Ну, в общем, в истории пишется... Он открылся и начал перебирать просто существительные, обозначающие предметы на буквы.
Слушайте, а ведь там есть все слова.
Есть все слова. Вот. На букву А ему выпал алмаз. Он решил, что алмазное лезвие уже изобретено. На букву Б — бутылка, пробку для которой только что изобрел его хозяин. На букву В — велосипед. В общем, был он достаточно пьяный. Уснул в кровати с этим словарем. Так. А утром проснулся. И как он вспоминает в своих личных мемуарах этот день. Он подошел к зеркалу. Взял в руки опасную бритву. Ну, представляете, да, что такое опасная бритва? Это лезвие заточено с одной стороны, другая сторона которого впаяна намертво в ручку. Да? Угу. Взял это лезвие и попытался побриться. И у него ничего не получилось. То ли руки сильно дрожали абстинентный синдром был, то ли лезвие было заточено, как он сказал. Ну, в общем, он сгрешил на то, что лезвие заточено. У него не было никаких сил для того, чтобы выйти из дома и отнести лезвие в ближайшую заточку, чтобы его заточили. И никакого желания. И тут его озарило. Картина, которую он представил себе в голове, сейчас я вам продемонстрирую.
Значит, сейчас картина демонстрируется.
Подожди, где-то эти очки я надену.
Что за картина?
Это лезвие, ну, впоследствии известное.
Где ты его сейчас-то купил? Они что, продаются?
Жилет.
Лезвие?
Да.
И такие продаются?
И такие продаются, да.
Так. Ну, вы помните
все. Одна пластинка, закрепляющая, да, лезвие. Вторая, вот лезвие находится между ними. И
ручка.
И ручка, которая все это держит. Вот это в его голове просто вот реально появилось.
То есть он вот станки, увидел... которые мы знаем в советское время, да вот
абсолютно
были.
Точно.
То есть он не думал, а просто появил. Видение.
Видение. Причем я на самом деле не знал, что станки, которым пользовался мой папа, имеют какое-то отношение к жилету. Реально, станок бритвенный в том понимании.
Ну, старый, как... там лезвие закручивается между двумя железками, оно тонкое.
Да. Все это в голове ему родилось. Он сказал, о господи, какой я гениальный. Я же стану миллионером.
Надо было сказать, о господи, какой ты гениальный.
Ты гениальный, в зеркало. Вот. Он срочно телеграфировал жене, что, господи, дорогая, мы с тобой уже просто богаты.
Занимай деньги на тачку.
Занимай деньги. Побежал в ближайшую мастерскую. Купил пластинку жести, которая делалась. Которая продавалась для того, чтобы делать пружины. Набрал всяких ключей, заперся в мастерской. Вот. На 11 лет. Честно говоря, он, конечно, не подозревал, что так долго займет процесс именно того, чтобы приладить все, отладить, и чтобы получился, в конце концов, тот экземпляр, который будет его устраивать. Самая главная проблема на тот момент, это было то, что не было стали, которая бы подходила. Угу. Хотя он у себя высчитывал в уме такие вот цифры, что моток вот этой жести стоил там 16 фунтов, и из него можно было сделать 500 лезвий. Угу. Вот. Но на самом деле, в конце концов, сталь, которую они впоследствии стали использовать, она, конечно, абсолютно других денег стоила. И только в 1901 году он познакомился с одним ученым из Массачусетского института, который закончил, который владел технологиями закалки стали. Вот. И, в общем, он, в конце концов, сделал тот образец именно лезвия.
Чтобы тонкое было,
да, которое устроило с двух сторон, оно было заточено, можно было им пользоваться, и в конце...
А сама конструкция уже была?
Сама конструкция уже была. Более того, никто из инвесторов, конечно же, абсолютно холодно относились ко всем этим нововведениям. Более того, в этот момент в моду вошли бороды.
Вот, и, то есть, удачно ждал 11 лет.
Да, он удачно прождал эти 11 лет, так что практически мог потерять рынок. Но самое главное, у них, когда они сделали этот прототип работающий, который хорошо брил, у них не оказалось денег для того, чтобы получить патент на это все и для того, чтобы выпустить ну, хоть какую-то опытную партию. Что сделали эти хитроумные парни? Значит, он с этим конструктором лезвия. Они зарегистрировали компанию, выпустили акции и сказали, что вот компания, в которой состояло всего там 5-6 человек, стоит $500,000. И выпустили акции «Свободное обращение». Ну, люди тоже не идиоты. Ну, в общем, часть идиотов купила эти акции. Правда, в 10 там, или в 40 раз дороже. В общем, они за всю сделку выручили всего 5 тысяч долларов.
Всего?
Всего 5 тысяч долларов. Но этих 5 тысяч долларов хватило, чтобы сделать там первую достаточно большую партию. Ну, как большую партию? 100 бритвенных станков и 100 лезвий.
За 5 тысяч?
Да. Но запатентовали?
Запатентовали. Причем запатентовали на 20 лет. Вот, это был, стало впоследствии большой головной болью Кинга Жилета. В общем, выпускают они партию, 100 станков, 100 лезвенных, 100 лезвий, это в первый год. А во второй год уже, да, такие цифры появились, 100 тысяч станков и там 200 тысяч лезвий. То есть бизнес резко пошел в гору. Буквально за 2 года человек стал миллионером. Но самое главное, конечно, помните, мы разговаривали о жевательной резинке. О жевательной резинке в армии Орбит. Жевательная резинка.
Без сахара.
Без сахара. Конечно, главной движущей силой в этот момент именно для Кинга Жилета, его золотой жил, стала Первая мировая война. Люди, мужчины отправлялись, соответственно, на войну. Им нужно было пользоваться какими-то гигиеническими принадлежностями. Он заключил эксклюзивный контракт с армией США и поставил туда там что-то порядка 3 миллионов бритвенных станков. То есть люди сидели в окопах, брились. Они приучились за время ведения боевых действий, что очень удобная вещь. И стали возвращаться после войны в дома
свои. А вы не подскажете, какой бренд поднялся на иракской компании? Спонсор иракской компании
White House.
Бренд такой-то, да.
Да. Думаю, Белый дом. Вот, люди стали возвращаться домой и уже не хотели пользоваться обыкновенными опасными бритвами. Да, и вот и бизнес стал набирать обороты. Но тут война закончилась, стал истекать 20-летний патент, срок 20-летнего патента, и Кинг просто носился с больной головой, понимая, что ему разведка его докладывала, что несколько компаний крупных в США уже готовы выпустить в день окончания патента на рынок огромное количество бритвенных станков, сделанных по его технологии. Что он сделал? В тот момент,
например, ШИК.
Да. В тот момент станок стоил $5.
Ага.
И он сделал станок, который стоил $1. Причем это был первый станок в истории компании, который стоил дешевле себестоимости. И тут он изобрел самое главное, наверное, изобретение в своей жизни, за которое любят его, наверное, маркетологи и бизнесмены всего мира. Это принцип крючка и наживки. Либо, как он в 19-м, в начале 20 века назывался, принцип бизнес, бритва и лезвие. То есть изначально компания выпускает по заниженной себестоимости себе в убыток какую-то вещь, для которой вы впоследствии приобретаете
сопутствующий например, товар. Например, принтер и картридж. И почему нельзя в картридж засыпать паленый порошок?
То есть он этот Кинг Жилет стал изобретателем от этого экономического чуда. Что вы пальцем показываете?
Я показываю инвалиду, что он наматывал на ус.
Наматывал на ус. Да, кстати, вот когда в моду вошли борода...
Зачем вы на меня сейчас в это время смотрите, когда про бороду рассказываете?
Кинг Жилет тоже был бородатым. Ага. И он побрился, и символом компании на долгие годы стали его усы.
А как он выглядел-то, этот Кинг?
Ну, усатый. Ну, такой был похож на, знаете...
На Михалкова.
Ну, не на Михалкова. Обычно так изображают вот людей на шаре, которые кидают в цирке там всякие штуки.
Силач.
Силач, да, вот
а такой он был мускулистый?
Ну, я так
в трико ходил в синтетическом? Стрейч? Танго? Итак, ваш товарищ Жиле, да? Это мы не читаем, на самом деле. Это же французская фамилия, правильно?
Ну, я даже не знаю.
Жиле. Жиле надо читать.
Жиле надо читать?
Ну, не знаю.
Ну, какой Жиле-то?
Жиле.
Ладно. Ну, в общем, бизнес стал процветать у мужчины. Достаточно хорошо. Тут вот он ударился вообще в странные вещи. Вот. Стал писать всяческие книжки, в которых утопия стал рассказывать, что Америка превратится в большое государство-метрополис. Люди будут жить в огромных небоскребах. Угу. Вот, что надо сейчас забронировать место себе в этом будущем. Присылайте денег. Пытался развести на все это президента Рузвельта и владельца Форда Генри Форда. Один послал его, сказал, что не будет никогда разговаривать с человеком, который продает бритвы. Второй просто сказал, что он сумасшедший. Ну, в общем, это была его утопическая идея, которая не получилась. Ну, никаким образом никакой реализации и продолжения. Там в 32-м году он умер, но оставил компанию в очень хорошем состоянии своим наследникам. Компания была уже с многомиллионными оборотами. Ну, я так понимаю, сыновья, наверное, какие-то, может, женщины, мужчины. Следующее интересное, что имеет Кингу Жилету отношение, это, конечно, то, что его выпущенная бритва, вот это изначально, породила вообще массовый ажиотаж такой. Так и однажды полковник...
Какой полковник?
Полковник Шик. которого отправили служить на Аляску. Вот. Попытался побриться этой жилетовской бритвой на Аляске. На Аляске нет воды.
Да.
Не было
вообще ничего нет.
Нет, вообще ничего. Не было даже никаких приспособлений для того, чтобы вы понимаете, что с опасной бритвой это все-таки влажное бритье, да, чтобы бритва скользила по лицу. Нужен там мыльный раствор, там это как это.
А мыла нет.
В общем, ничего не было.
И за мылом нагнуться страшно.
Медведи кругом. Вот. И он попытался каким-то образом усовершенствовать бритву Кинга Жилета. Вот. Так на свет появилась первая электрическая бритва, которая на самом деле вот именно Шику принадлежит.
Угу. Она представ... Он тоже 11 лет мучился?
Нет, он гораздо быстрее, потому что у него под рукой была мясорубка, и он просто...
Он засовывал лицо туда, куда мясо пихают. Шнековое отверстие.
Потому что принцип мясорубки, который используется, он был использован в первой бритве шиковской. То есть один нож был статичный, а другой вращался. Ну, в общем, назвать это настоящим бритвенным станком, ну, на самом деле сейчас не поднимается язык, рука, там, нога там, и все остальные части тела. Потому что, на самом деле, мне кажется, это все-таки орудие пытки было для гестаповцев сделано на Аляске. Вот он, может, патент...
А не проще было вообще не бриться, понимаешь?
Патент Гитлеру продал, может быть, человек. Вот, так появилась компания «Шик».
Вот. Вы хотите сейчас всех? А кто у нас еще есть?
Нева.
У нас нет, ну Нева это отдельно.
Восход,
Нева. Wilkinson's World есть еще такая
нет,
тема.
Давайте следующим этапом на изобретение месье Шика обратила внимание поднимающаяся только что с колен на ноги голландская компания «Philips». Попал опытный образец господина Шика в руки русского инженера, изобретателя, вообще славного человека Александра Горовица, который и изобрел первую в мире роторную бритву с брендом Philips Shave.
Да вы что? Наш человек.
В 1939 году компания запатентовала.
Да, Рустам Иванович.
Тихо,
погодите. Снимите халат рваный.
Братья, хочу вам сказать следующее. Если вы спускаетесь в метро, просто я думаю, что вы не так наблюдательны, как я. Уже неделю московская милиция несет службу в усиленном режиме. Будьте осторожны.
Пострадал?
Что, тебя сегодня принимали?
Нет, но был близок к этому.
Был близок и вовремя скинул тебе тейку.
Да.
Да, понятно. Ну что же у нас, Шик, значит, Philips Shave, да.
В 1939 году, знаете, порядка 400 миллионов образцов этих бритв уже продали с 1939 года. Нереальные деньги подняли, мне кажется. Русские практически подняли компанию. Угу. Следующим, кто пошел по пути Жилета, стал французский... мультимиллионер, сейчас скажу, барон Марсель Бик.
Барон Бик.
Да. Большой, да. Что большое, честно говоря, не знаю.
Большое лезвие. Головка.
Начинал.
Ручка.
Он взял на вооружение самую главную идею, да, мы говорили, Жилета, которую ему сказал основатель компании, в которой он работал, одноразовость. Он пошел по пути Жилета и сначала придумал первым одноразовые ручки.
Угу.
Помните, да, такие желтые ручки были?
Да и вот есть они. Сейчас они.
О, вот она, эта ручка.
И здесь это...
Вот.
И зажигалки одноразовые.
И зажигалки.
Так. А в 75-м году он решил, а почему же, если я продаю зажигалки и ручки, мне не попродавать лезвие?
Угу.
Так он сделал первый станок. В то
одноразовый.
Время одноразовый станок с пластиковой. Да, то есть
отлично.
Вот все точки над «и» мы расставили, да? То
да.
есть вот так вот хорошо.
Ну а дальше пошла тема с наращиванием количества лезвий, да?
Количество.
И вот я вот, честно говоря, думаю, на какой цифре остановится? Потому что я думал, что 3 предел. Нет, сейчас есть уже 5.
5, да?
5 уже есть. А вот будет ли...
А бреет-то лучше?
А вот фиг знает. И вот этого вибровызов в ручке. Генка все время батарейку выбрасывал. Подарит этот самый станок? Он батарейку, потому что говорит, не могу, рука дрожит. Полдня. Когда она...
Вот это вот мне волнует только один вопрос. Не смог его выяснить. Все-таки станок в нынешнем его состоянии, в том виде, в котором он выпускается, все-таки дешевле себестоимости продается? Или все-таки с какой-то маржой продается?
Ну, потому что цена-то не слабая.
Потому что
и цена набора.
И на самом деле и на кассеты запасные-то цена не слабая.
Ну, кассеты, понятно, они должны
вообще
стоить
вообще на
дорого.
Все цена не слабая. Это.
На все?
Ваши-то какие взгляды? Вот женские бритвы появились, да, вот эти Венера.
Ну, это тоже жилет.
Да.
Венус.
Венера. Это Венера в переводе.
Венера,
да, конечно.
Что? Не, мое мнение такое. Мне вчера показали способ,
ну,
очень дешевый. Хочу
да.
поделиться
как
его
бриться
с вами.
Как бриться без жилета. А теперь почему жилет все это время работал зря?
Слушайте.
Вы спички принесли?
Да нет.
Нет. Значит, Вахидов принес нитку черную, не слишком толстую, да?
Слушайте, показали
способ.
Что
делать?
вот так делают крест такой.
Крест-накрест надо взять. Ну, зрители сайта bochistil.ru посмотрят это, значит, это видео.
Используют бухарские евреи.
Господи. А что, так Бухара не еще
есть? И евреи там.
А, хорошо. Что делать?
Прикладывать.
А эти парни денег на ветер не тратят. На бритвы перефразируя.
Так, подносят к лицу, к женскому.
Ну, поднесись. А зачем к женскому-то?
Ну, там у женщины-то, в принципе, с достаточным волосинением.
Темпераментом.
Темпераментом, да.
Ну,
подносят вот так.
И что делают?
Как-то зажимают.
И выдергивают. Это, короче, к волосу привязывают нитку фактически.
А почему мужчины-то так не делают?
Не, ну причем они это достаточно быстро, как мне сказали. Да, и в Таджикистане до советской власти, во время советской власти
тоже нитками драли волосы.
В салонах красоты люди приходили, и вот им вот так вот, представляете, быстро очень все тело прям вот так, раз-два, раз-два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
Развозила ты таджикская, а?